Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня я без гостя, потому что у нас произошли определенные события в Федерации мигрантов России, и поэтому сегодня у нас тема о нашем конкурсе красоты. То есть это уже третий наш ежегодный международный конкурс красоты. Первый прошел в 2020 году, ну, второй, соответственно, в 2021, вот сейчас в 2022, уже третий. Идея его создания родилась как раз в период пандемии, потому что много сидели по офисам, потому что мало чего происходило. И, как я уже говорил, с 2018 года мы, в принципе, поделили, скажем так, на некие условные группы всех, с кем мы работаем. У нас получилась там самая многочисленная группа «Молодые одинокие мужчины», и мы сделали для них огромную лигу по смешанным единоборствам, провели 10 больших турниров замечательных. Потом там есть, условно, категория «Студенты», там для них свои какие-то моменты, есть категория там «Семьи» либо «Дети», там для них свои. Ну, то есть под разные-разные категории людей, которые приезжают в Россию, мы придумали какое-то мероприятие, которое было бы им интересно. И как раз где-то, наверное, к середине 2020 года мы такие, ну как же, а вот у нас приезжает достаточное количество молодых девушек, кто-то здесь... Ну, допустим, она с мужем, какая-то приезжает сама по себе, какие-то приезжают учиться, какие-то приезжают работать. И почему бы нам не сделать для них конкурс красоты и таланта? Опять же, мы понимаем, что большинство приезжает из стран, где достаточно сильны идеи религиозные, да, то есть это страны, в которых достаточно много мусульман, и чтобы не было каких-то, скажем так, у них проблем и сложностей, делается все очень, ну, скажем так, не знаю, как сказать, правильно, да, в соответствии с нормами, то есть у нас нет конкурса купальников, они не ходят там, соответственно, как часто люди говорят, почти голые, нет, они ходят у нас в национальных костюмах, либо в светских платьях, то есть конкурс обычно проходит из трех этапов, первый этап — это приветствие, вот, на приветствие мы считаем, что правильнее выходить в Неве в национальном одежде, а именно, ну, как ей нравится, если хочет, опять же, мы не ограничиваем. Второй этап — это как раз именно уже конкурс национального какого-то, скажем, окраса, то есть это может быть полностью костюм, это может быть какой-то музыкальный инструмент, это может быть какая-то история, песня, там все что угодно. И далее уже в третьем этапе они могут, соответственно, либо там переодеться уже в третье платье, либо выйти в первом, либо остаться во втором. И там идет диалог с жюри, вопросы жюри, потому что уже у жюри какие-то вопросы возникают про страну, про культуру и так далее. Вот, и, соответственно, это все вот как бы можно уже, да, вести диалог. После чего победительница получает очень хороший приз. То есть в предыдущие два года у нас был немножко другой спонсор. Сейчас у нас спонсором главного приза выступает Российский Новый Университет. Это известное образовательное учреждение Российской Федерации, которое существует уже 30 лет, готовит хороших специалистов. И от Российского Нового Университета, соответственно, главный приз — это бесплатное высшее образование. То есть если девушка еще абитуриентка, школьница, то это бакалавриат. Если она уже закончила бакалавриат, то это, соответственно, магистратура. Вот. Я считаю, что это прекрасный приз, если пересчитывать это в наших современных реалиях, то это достаточно большие деньги, и, ну, за это имеет смысл побороться. В связи с тем, что у нас была признана экстремистской запрещенной социальная сеть Instagram, в которой, конечно, девчонки проводят достаточно много времени, вот, в этом году у нас небольшие изменения по регламенту, то есть как мы делали в прошлые годы. На этапе приема заявок приходило там порядка 300 девушек. Соответственно, они регистрировались, коротко писали что-то о себе и размещали фотографию. А дальше, после окончания приема заявок, соответственно, мы останавливали прием, запускали этап голосования. На этапе голосования в следующий этап переходило 50 девушек. То есть, ну, соответственно, лидеры голосования. Дальше эти 50 девушек, им ставилась задача записать короткое видео о себе, потому что все-таки мы понимаем, что фотографии могут быть очень сильно обработаны всякими редакторами фотографий, и, соответственно, ну, не факт, что эта девушка, потом вообще мы ее по этой фотографии опознаем, да, как это часто бывает. Вот, поэтому просто короткое видео на телефон, там, здрасте, я такая-то, такая-то, голосуйте за меня, но видео уже все-таки как-то передает, да, и некую харизму, энергетику, голос, ну, и сложнее уже там что-то, как говорится, фотошопить. Вот, а из этих 50 анкет уже с видео проходил второй этап онлайн-голосования, и 12 девушек по итогам, значит, этого второго этапа выходили в финал. Финальная церемония уже очная, соответственно, мы... Ну, в 2020 году была пандемия, было все сложно. Уже в конце года открылись, скажем, какие-то заведения можно было сделать, но залы все были закрыты, поэтому первый раз мы делали это в ресторане. Договорились с руководством, ресторан закрыли, чтобы не получалось так, что вроде как девчонки в ресторане танцуют, это же неправильно, у нас серьезное мероприятие, поэтому ресторан полностью закрыли. Были только вот, соответственно, участницы. Их, каждая участница приходит, понятное дело, с помощницей, которая помогает ей там быстро переодеваться и прочее. И были, соответственно, жюри и гости. Вот. Следующий год, 21-й, уже, соответственно, можно было без проблем арендовать зал и все делать. Мы делали уже в большом хорошем зале, там на 300 мест, уже со зрителями. Ну, прям все красиво, хорошо, всем очень понравилось. Вот. И в этом году тоже, опять же, ковидные ограничения у нас, я надеюсь, не будут введены повторно вдруг зачем-то. И мы, опять же, красиво и хорошо проведем это все. Планируем мы финал на 14 декабря. Вот, сейчас пока еще согласовываем. Там есть несколько вариантов залов. И если все хорошо, то 14-го, причем можно будет купить билет, прийти посмотреть, если вдруг кому-то будет интересно. Вот, также мы очень внимательно относимся к составу жюри, подбираем людей у нас, ну, из разных сфер жизни, чтобы они могли достаточно объективно высказывать свое мнение, задавать интересные вопросы. Потому что если человек просто выставляет баллы и, ну, как бы не вступает в диалоги, то, ну, не так интересно. Вот, у нас и жюри очень хороший состав. Вот, собственно, такое мероприятие. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня нам звонили в эфир все, кто имеет хоть какое-либо отношение к индустрии красоты, там, не знаю, как это сейчас звучит правильно, бьюти, там, чего-то. Вот, а либо, может быть, наши девушки, которые уже зарегистрировались, у них есть какие-то вопросы, также можете звонить. Вот, ну и все, собственно, слушатели, кому есть что сказать на этой теме, мы вам сегодня рады. Вот, но, опять же, повторюсь, почему сегодня сделали передачу на эту тему, то есть обычно, говорю, на первый этап, ну, наверное, потому что еще был тогда не запрещен, соответственно, мета Инстаграм, которые сейчас запрещены. Приходило достаточно много девчонок. В этот раз у нас вот на первый этап пока пришло порядка 60 девушек, что мы считаем, ну, в общем, весьма немного по нашим привычным каким-то меркам. Мы продлили этап приема заявок до 25 ноября, то есть можно еще смело, соответственно, приходить, оставлять заявку, регистрироваться. И далее, соответственно, уже с 25 декабря мы запустим возможность голосовать. Вот, и можно будет, соответственно, голосовать за тех, кто понравится. Голосовать можно не за одну девушку, а за несколько, то есть как бы, это то, что называется многократное голосование. Вот, а дальше наш специалист, который у нас отвечает и за звук, и за камеры, и за YouTube, вот уже тут выставлял, значит, нам наш сайт, вот, сказал, что нельзя это никак не показать. Я с ним, в общем, согласен. Поэтому, если кто-то хочет посмотреть, то заходите на YouTube, находите вот этот наш эфир и, соответственно, уже без проблем можете посмотреть девчонок. То есть, вот, ну или, опять же, поиском, я думаю, легко найдете. Вот, эфир, опять же, будет доступен, то есть никаких проблем. Итак, значит, повторюсь, что у нас до 25 числа идет прием заявок. Далее голосуем, далее нужно время подготовиться, порепетировать там, соответственно, танцы, песни, все остальное. И 14-го мы планируем финальную церемонию. Вот. Пока, собственно, мы готовимся ко всей этой красоте. У нас вышел ряд нормативных документов. Вот, наверное, про них тоже давайте поговорим. Приняли закон, о котором мы говорили еще там в 2018 году, или, может быть, в начале 2019-го, я сейчас уже не помню, но точно до пандемии. То есть у нас регулярно возникает ситуация, опять же, повторюсь, это никак не связано с конкурсом красоты, это уже совсем другой закон. Возникает ситуация, что люди, которые приобрели гражданство Российской Федерации, они потом, ну, совершают какие-то преступления, которые мы считаем здесь абсолютно недопустимыми. То есть это не то, что какая-то административка, да, там, грубо говоря, на красный свет проехал, там, да, не заметил, бывает. А уже какая-то уголовка серьезная или там какие-то, скажем так, преступления экстремистского характера. А он уже наш гражданин. А процедура лишения гражданства такого человека, ну, крайне сложна. Опять же, решение о выходе подписывается исключительно президентом. То есть это такой процесс, который очень непростой. Мы проводили большой круглый стол, вот опять же, не помню, то ли конец 18-го, то ли начало 19-го года, в котором предлагали следующее, что с момента получения российского гражданства мы считаем нормальный срок 5 лет. Вот, когда человека этого гражданства можно лишить по, ну, опять же, понятной прозрачной процедуре, понятно, что это должно быть решение суда, чтобы все было четко, вот, но вот этот период, то есть, например, если всплывает, да, вот человек, например, как бывает, он приехал, женился, это вполне возможно, это фиктивный брак, по фиктивному браку, соответственно, получил статус, потом получил гражданство, все, он гражданин России, как бы и уже, в общем-то, очень сложно это все потом аннулировать в случае, если это все незаконно. Мы предлагали, что в течение 5 лет, то есть надо создать механизм, опять же, повторюсь, понятный, прозрачный, когда человек, который получил гражданство, потом выясняется, что он его не совсем хорошо получил, или если даже он его получил, ну, то есть фиктивный брак, в общем, недоказуем. Да? То есть если человек сам говорит, нет, я женился по любви, девушка говорит, я выходила замуж по любви, и все. То есть тут сказать, что это фиктивность, очень сложно. Есть конкретные нормы, которые говорят, что даже раздельное проживание не считается доказательством фиктивного брака. Ну, живут отдельно, всякое бывает. У нас есть там капитаны дальнего плавания, вот, которые, соответственно, тоже резко видят своих жен, и тут никаких фиктивных браков нету. Так, в Телеграм нам написали срочную новость. Можно ли объявить по радио? Мега-белые дачи полностью все заезды, съезды перекрыты. Нет возможности подъехать. Ну вот, если кому-то это интересно в 8:30 вечера, то вот рассказали. Спасибо, Тига 799. Так вот, продолжаем, значит, по поводу аннулирования гражданства. Мы считаем, что человек, получивший гражданство, ну, допустим, 5-летний срок я, опять же, считаю достаточным для мониторинга. Вот, уже он как гражданин более прозрачен, условно, там он пользуется госуслугами и так далее. Вот. Мы за ним уже более, как бы, внимательно смотрим, да, видим его доходы, он отчитывается в налогу, сдает декларацию, он где-то работает. Вот, опять же, он находится здесь все время, да, не выезжает. Вот, плюс работают какие-то различные системы по определению, скажем так, тревожных ребят. Вот, и если вдруг всплывает, что он там участник какого-то запрещенной, например, организации, либо он там совершает какие-то преступления и так далее, то помимо, соответственно, наказания за эти преступления, мы считали правильным вот ввести такую процедуру упрощения. Дальше, опять же, приходили там люди, которые там были более жестко настроены, говорили, 5 лет очень мало, давайте 10. Кто-то говорил, наоборот, 5 много, давайте 3. Ну вот мы считали, что 5 — это понятный срок. То есть если человек за 5 лет, условно говоря, скорее всего... Опять же, большинство людей, они приезжают нормальные. То есть тут нет какого-то такого именно, что сознательные люди приезжают совершать преступления. Как мы говорим, 95% мигрантов без каких-то проблем живут здесь, ничего не нарушают, платят патент, все хорошо. Но действительно есть и люди, которые совершают какие-то правонарушения. В отношении них, опять же, заводятся материалы, там ведется разбирательство и выносится какая-то санкция. Вот. А в итоге подписал Владимир Владимирович Путин у нас закон вот на, не помню, позавчера, что ли, ну вот на днях прям буквально, который содержит подобную норму. То есть теперь, если иностранец совершает ряд правонарушений, ну ряд, в смысле, не то, что им нужно несколько правонарушений совершить, достаточно и одного, но из списка, скажем, да, который содержится в этом ряду правонарушений, то у него по упрощенной программе гражданство, это, соответственно, ну, так сказать, забирается, да, аннулируется. То есть аннулируется решение о приеме гражданства. Вот, что мы считаем достаточно правильной, хорошей идеей. Вот, но, конечно же, очень бы хотелось, чтобы было максимально прозрачное следствие. Потому что очень часто бывает, что люди в силу того, что чуть-чуть, скажем так, они по-другому выглядят непривычно многим здесь правоохранителям. Многие говорят, что вроде он, вроде не он, похож, не похож. Бывают какие-то ошибки, в принципе, их минимум, то есть в целом система работает нормально, но ошибки бывают, конечно, хотелось бы, чтобы их вообще не было в идеале. Вот, и также бывает, что, например, люди, которые приехали сюда в силу плохого знания русского языка, там что-то как-то не могут объяснить, и из-за этого, то есть, ну, там, дополнительно их начинают подозревать, что, а вдруг он знает язык, просто делает вид, то есть такое бывает. У нас, например, был известный случай, который удалось, скажем так, ну, привести к справедливости благодаря именно камерам в подъезде. То есть получилось так, что парень один, ну, то есть, как называют, резиновые квартиры, но они резиновые, обычные квартиры, там человек 6 живет, на мой взгляд, 6 человек в двушке, в принципе, это не катастрофа, это плюс-минус проживание, то есть до того, как, там, не знаю, застроили всю страну хрущевками, так жили многие, да, причем в одной комнате в коммуналке могло жить столько народу. Вот, условно, 6 человек живут в двушке, один парень одел куртку другого, ну, просто вот он ее взял, вышел. Ох, Ростислав звонит, давайте я потом историю расскажу, послушаем Ростислава. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. Знаете, Вадим, вот по поводу вот всех этих нововведений по гражданству и все прочее, у меня, знаете, там несколько вопросов, таких, ну, как бы косвенных. Во-первых, что вы знаете про то, когда закрытым указом дают российское гражданство, как это происходит и кто это предлагает? Потом, вот если человек скомандирован по линии СВР, я вот смотрю на «Звезде» там про все эти дела СВРовские, там, ну, про ПГУ, вот. Если человек командирован по линии СВР, допустим, даже на с паспортом переброски не российским, у него остается российское гражданство, такое может быть? И еще, третий вопрос. Вот там был у них на «Звезде» Арсен Мартиросян, историк спецслужб, вот вы же бывали на «Коммерсант ТВ» недавно, может, на «Звезде» будете, поинтересовались бы. Вот он сказал, были раньше нелегалы с центра, они мотались по Европе без конкретной страны оседания. То есть, просто как бы, ну, даже просто непонятно, зачем. Вы не могли бы у него спросить, а могут, могли журналисты, допустим, из Дома радио быть такими, вот, собственно говоря? Потому что мне тоже как-то странно мотание, например, персонал говорит «Москва». Спасибо.
Да, спасибо вам, Ростислав. Ну, я думаю, давайте я с конца начну отвечать. Мне кажется, если какой-то компетентный человек, да, который имеет отношение, я так понял, к разведке, говорит о том, что вот были люди, которые, соответственно, из центра были отправлены в Европу, но без какой-то конкретной страны оседания, мне кажется, это очень логично, потому что как только люди где-то оседают, соответственно, ну, в какой-то момент они уже становятся заметными, да, то есть их там, не знаю, как-то начинают контролировать, отслеживать, за ними наблюдать, а если человек там приехал, уехал, таких контролировать гораздо сложнее. То есть, как я бы предполагал, да, ну, по крайней мере, если смотреть фильмы про Джеймса Бонда, то вот человек какой-то, условно, вот он пришел в стране, осел, так или иначе, там, не знаю, он общается с соседями, там, с каким-то там, не знаю, в кофейне, с баристой, с кем-то еще, и так или иначе, ну, может возникнуть какое-то подозрение об этом, могут сообщить, его поставят на контроль, ну, и, соответственно, он всплывет. Если же человек просто приехал как турист, неделю погулял там, условно, не знаю, там по Берлину, потом поехал неделю погулял по Парижу, потом неделю по Брюсселю, ну, таких отслеживать гораздо сложнее, вот. А единственный, конечно, там вопрос, что должна быть какая-то длительная виза, но я думаю, что это спецслужбы все придумают, проблемы какой-то большой не будет, вот, поэтому идея в том, что у вас, допустим, постоянно находится в Евросоюзе, тем более это очень удобно, что внутри нет границ, вы спокойно ездите по разным странам, ну, там на границе, в принципе, просто табличка, да, что одна страна закончилась, другая началась, будем так говорить. Как у нас было вот до начала спецоперации с Белоруссией, я ездил в том году на майские в Беларусь, и просто вот, ну, едешь, Россия, зачеркнуто, Беларусь, обратно едешь, Беларусь, зачеркнуто, Россия, то есть вас никто не останавливает, диалог с вами никто не вступает. И если у вас, грубо говоря, в Европе, там, не знаю, там 100-200 человек, такой постоянно перемещающийся агентура, мне кажется, это очень хороший актив, и, ну, это очень логично. Поэтому, наверное, вот, как вы сказали, какой-то специалист на телеканале «Звезда» об этом говорил, но тут ему видней. Я на телеканале «Звезда», если не ошибаюсь, был всего пару раз, это было давно, вот, и в целом у нас, ну, очень мало пересечений, то есть тут бы я не сказал. Вот, а первый вопрос, который вы задали, я уже забыл. Вот, поэтому нужно либо позвонить еще раз, мне просто по разведку, на самом деле, понравилось, вы прям говорили, я прям представил себе всю эту движуху, вот, а Что касается вот первого вопроса про лишение гражданства, что-то вы как-то так спросили вскользь, я уже вот его не запомнил. Так, еще у нас звоночки. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Руслан, Москва. Скажите такой вопрос. А можем мы мигрантским вопросом пользоваться во внешней политике, ваше мнение?
Ну, я считаю, что если, например, стояла бы такая задача, то возможность такая у нас есть. Тут уже дальше вопрос именно глобального определения внешней политики. Вот. Но если, например, будет принято такое решение на высоком уровне, то сам инструмент, как бы он, можно сказать, уже есть.
Ну, и еще второй вопрос. Например, мы им не пользуемся. Извините, конечно, вопрос.
Да-да-да, слушаю вас.
Нет, ну, мы им не пользуемся.
Ну, это не ко мне вопрос-то. То есть это вопрос уже к МИДу. Они внешнюю политику определяют. Да, всего хорошего. Вот, да расскажу историю, в надежде, что Ростислав все-таки перезвонит и повторно задаст вопрос. Значит, история следующая. Опять же, начну. Значит, несколько человек живут в одной квартире, один из них, ну, все молодые ребята со Средней Азии, будем так говорить. А вот и Ростислав у нас. И снова здравствуйте, забыл я первый вопрос.
Да, да, пожалуйста. Значит, вопрос был первый. Что вы знаете про то, когда закрытым указом дают российское гражданство?
Точно, я помню, что про гражданство.
Кто это предлагает, допустим, может, допустим, быть, что, допустим, вот я читал, что, допустим, российскому кроту советскому в ЦРУ он до чего Ельцин дал, все-таки Ельцин закрытым указом не только героя России, но и гражданство. Вот как это официально на, как говорится, в аппарате происходит. И еще, вот если командирован кто-то по линии СВР, у него может оставаться российское гражданство, несмотря на то, что у него там паспорт уже бразильский еще какой-то, куда-то.
Да, понял, понял, хорошо. Ну, по поводу закрытых указов, тут, мне кажется, ничего сложного нет. Есть, допустим, обычный указ, есть указ, соответственно, который с каким-то грифом, там, секретно, совсекретно и так далее. Поэтому, соответственно, это в обычный указ. Обычные люди в закрытые, какие-то закрытые. То есть тут, мне кажется, вопроса как такового нет, но это процедуры. То же самое, как есть указ президента, который вы можете зайти и почитать на сайте Kremlin.ru, а есть, соответственно, указы, которые грифованы, и вы их на Kremlin.ru не прочитаете. Вам надо иметь допуск, идти, соответственно, в журнале расписываться. Вам дадут, вы ознакомитесь, сдадите, в журнале распишитесь, что сдали. То есть вот. Поэтому... Соответственно, тут, на мой взгляд, нет вопроса. Что касается, когда люди выезжают там с каким-то левым паспортом куда-то там работать, опять же, я не служил в разведке, мне сложно говорить, но я предполагаю, что само гражданство, конечно же, никуда не девается, то есть, ну, выдали ему, соответственно, какой-то там российский паспорт. Вот, и, ой, в смысле, выдали ему какой-то паспорт. Он далее, значит, с этим паспортом как-то там поработал, вернулся домой, ну, понятно, что само гражданство, то есть важнейшая принадлежность к нашему государству, конечно же, у него никуда не девается. Ну, было бы странно, человек уехал, его лишили гражданства, то есть вот. То есть я думаю, что, может быть, наверное, можно предположить, что какой-то человек там для вида его лишат, чтобы там, не знаю, какая-то легенда лучше была. Но опять же, вот, мне кажется, можно посмотреть там 5 Джеймсов Бондов подряд последних, они достаточно неплохие. И потом мы с вами придумаем пару десятков оперативных комбинаций. Вот, другой вопрос, что, скорее всего, эти комбинации останутся у нас в голове, ну, или вот, может быть, в эфире, да, то есть вот, а, ну, реальной реализации, конечно же, не будет, потому что этим занимаются другие люди, и я уверен, что если мы с вами способны что-то придумать, то вот это уже, значит, точно не нужно, потому что, значит, это может придумать, ну, в общем, не самый, скажем, серьезный специалист, вот, а правильнее, чтобы, конечно, подобные комбинации придумывали очень грамотные люди, чтобы, соответственно, было крайне сложно их каким-то образом потом разоблачать. Итак, уважаемые слушатели, историю я так даже не то, что не дорассказал, даже не начал. Сейчас у нас новости, которые прозвучат очень прекрасным голосом, и далее мы вернемся к вам снова с нашей историей. Надеюсь, все-таки с третьего раза рассказать ее получится.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
И снова здравствуйте всем. Мы с нашим звукорежиссером поговорили в перерыве. Он говорит, если с третьего раза кто-то будет перебивать историю, то все, трубки больше не берем. Смотрите, значит, история была в следующем. Значит, там порядка 6 человек жили в квартире. Один пошел в магазин, взял, ну, просто чью-то другую куртку, не свою. Ну, в общем, тут большой проблемы нет. Там, похоже, размер, либо, не знаю, может, она была более теплая, более комфортная. Короче, он пошел, взял куртку, одел, пошел в магазин. Вот. И на обратном пути, когда шел, вот, там упала какая-то бабушка, он у нее схватил сумку и убежал. Вот. Ну, то есть, преступление, кража, как это, я не очень это успел, грабеж, да, как это называется. Ну, короче, вот сумку выхватил, убежал домой. Ну, так как это Москва, он, видать, не так давно еще приехал, не понимал, что здесь так нельзя. Вот, естественно, ну, мгновенно приехала полиция, мгновенно посмотрела по камерам. Вот, и там, соответственно, они подходят к этому подъезду, куда он забежал, там сидят тоже бабушки. Говорят, где у вас тут живут? Они говорят, да вот, на втором этаже, пожалуйста, поднимайся. Они поднимаются, соответственно, всех выстроили. И потерпевший говорит, он был в синей куртке, а там одна синяя куртка. Они спрашивают, чья куртка? Он говорит, ну, там какой-то парень. Говорит, моя. Ну, все, его, соответственно, оформили. Вот, а звонит его сестра и говорит, ну, этот он точно не мог, он у нас там супер правильно, он там в хаджи был, он очень верующий, как бы не может этого быть и все. Значит, ладно, поехали разбираться. Он говорит, я клянусь, там землю буду есть, не брал. Вот, кто брал там, значит, вот. Ну, в итоге, действительно, да, оказалось не он, вот, но просто вот куртка это была его, в его куртке ходил, значит, там другой, другой говорит, это не я, но на камерах как бы все это было видно, но получается, если бы не... вот такое, как бы, глубокое разбирательство, то очень сложно, конечно, человеку доказать, тем более язык знает плохо, как бы я, ну, не я, не я, но, конечно же, никто не скажет, да-да, это я, все, сажайте меня, это я, ну, то есть, вот, очевидно. Вот, поэтому очень важно, конечно, чтобы вот эта процедура, о которой мы говорили в первой половине передачи, по, скажем так, лишению недавно приобретенного гражданства за какие-то конкретные правонарушения серьезные, которые уже уголовные преступления, либо преступления там экстремистского, террористического характера, вот, за них, конечно же, правильно, чтобы было лишение недавно приобретенного гражданства, но все-таки, во-первых, должен быть какой-то срок, потому что если человек приобрел гражданство, например, российское, переехал сюда, прожил здесь 20 лет, у него тут уже жена, дети, и он, например, что-то такое совершает. Но тогда, я считаю, надо его судить уже просто как местного гражданина, там сажать в тюрьму, там различные санкции, там какие-то всякие исправительные работы, там много всего. Но через 20 лет выгнать человека из страны, хотя у него уже в его родной стране нет просто ничего, он там все продал, полностью переехал, там уже все родственники там тоже уже, не знаю, там состарились. Вот это уже неправильно. Но если срок какой-то небольшой, то сама вот эта логика, я считаю, правильная. И вот такой указ подписан. Вот, помимо этого, там есть, ну, еще какая-то определенная нормативка, то есть теперь предполагается, что иностранцу проще поступить на военную службу, как мы уже рассказывали в прошлый раз. Ну, давайте, в принципе, у нас сегодня такая спокойная передача, да, без какой-то именно такого жесткого дискурса с гостями. Давайте расскажу, иностранец, который хочет поступить сейчас на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, является, соответственно, в пункт приема, их очень много. У нас есть ролик на канале, там ссылка на него, или, в принципе, просто заходите на сайт Минобороны, пункты приема достаточно легко там ищутся, там прям такая удобная интерактивная карта, вы можете найти в своем регионе пункт приема, иностранец приходит, его анкетируют, там, в общем, несложным образом. И дальше где-то там от недели до двух, ну, в общем, обычно за неделю справляются, он ожидает, пока пройдут все проверки. То есть его должны проверить, скажем так, на порядочность, на... отсутствие каких-либо правонарушений, преступлений и прочее. Если по нему никаких проблем, никаких вопросов, то его уже вызывают на военно-врачебную комиссию, где врачи должны сказать, что да, значит, человек полностью здоров, ну, то есть они проверяют, там есть надо какие-то дополнительные анализы или там что, я не знаю, детальные процедуры, какие врачи там, что нужно, какие требования. Ну, требования, в общем, такие же, как к любому человеку, который планирует стать военным. Вот. Если, соответственно, по человеку по первой проверке никаких проблем, по медицине по нему никаких проблем, вот, то дальше его направляют уже в ту часть, которую комплектуют. Там уже в части он подписывает контракт на службу, соответственно, денежное довольствие там от 190 тысяч рублей, плюс там, я так понимаю, есть какие-то региональные доплаты, плюс какое-то есть премирование за совершенные какие-то конкретные, опять же, дела. И помимо этого, значит, иностранец получает возможность спустя год службы по контракту подать в упрощенном порядке на приобретение гражданства Российской Федерации, подать документы. Если же это участие в боевых действиях, там действует коэффициент год за два, и тогда через полгода он уже может подавать на гражданство, то есть на паспорт. Причем, минуя промежуточный статус, то есть не нужно подавать на РВП, на ВЖ, то есть сразу подается на гражданство для него, и члены семьи, соответственно, по нему тоже потом подаются. Вот такая процедура. Вот, причем в самом начале, как только объявили о мобилизации в сентябре, у нас поступало в день там от 7 до 15 звонков с желающими. Мы еще сами не понимали вот эту процедуру. Вот, я съездил в военкомат, все это выяснил, все объяснили, там дали памяток. Ну, мы записали ролик, и, в общем, все звонки сразу пропали, потому что уже всем людям понятно, теперь стала как бы процедура, понятная, условия, то есть что нужно там, вот эти все моменты. Вот, и, соответственно, вот в этом указе тоже дополнительно оговаривалось. Вот, это что касается, ну, скажем так, новостей по миграционным делам. Вот, у нас 20 минут еще эфира. Если кто-то хочет задать вопрос, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. И тут же нам звонит Михаил. Добрый вечер, Михаил.
Угадали.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ничто так не выдавало Штирлица, идущего по центральной улице Берлина, кроме болтающегося сзади красного парашюта и буденовки, да. Слушайте, ну смотрите, вот я, честно говоря, тоже очень внимательно посмотрел этот документ о предоставлении гражданства иностранным гражданам, да, мы понимаем, о каких иностранных гражданах идет речь. Вот понимаете, какая вещь? Дело в том, что а какие обязательства возникают после приобретения российского гражданства в связи со службой по контракту? Вот не получим ли мы такой эффект, что вот человек, который тут 15 лет, так сказать, там на стройке работал со своим гражданством, он, так сказать, значит, сейчас пойдет и решит за год получить российское гражданство. Вот, да, боевые, скорее всего, условия, ну, явно он пойдет не командиром, так сказать, полка ракетных войск стратегического назначения.
Ну да. Вот,
скорее всего. Ну, я все-таки на это надеюсь. Вот. И, значит, вот дальше что? Вот после этого человек, так сказать, спокойно совершенно отказывается от российского гражданства и едет, так сказать, там, условно говоря, к себе домой. Или как? Вот,
вот, а зачем ему отказываться? Я просто не понимаю.
Ну, как? Дело в том, что, так сказать, судеб много и раскладов много. Он может отказаться от российского гражданства и после этого приехать к себе домой. Он там в своей стране не вытянет ниоткуда. У него там родственников человек 500.
Ну, тогда ему проще не получать это гражданство. Ведь если он поступил здесь на военную службу по контракту, его же никто не обязывает подавать на гражданство. Ему дается вот такое право.
Да, да. Но я сейчас говорю, почему я так вообще все эти вопросы ставлю? Потому что я глубоко убежден, что во всем мире миграционные процессы не имеют трудовой составляющей в своей основе. Люди едут жить сюда, а не работать. В какую-то другую страну. Жить, а не работать. Вот это вот главная ошибка, так сказать, очень многих миграционных властей, многих стран. В том, что им кажется, что вот, так сказать, человек из какой-то, так сказать, страны приехал, он мечтает, так сказать, там, лепить шаурму или, так сказать, там, условно говоря, там,
класть
сказать,
кирпичи,
бетон,
да.
Класть кирпичи. Он мечтает об этом, так сказать, чтобы заработать 20 копеек и уехать себе обратно там, где, так сказать, условно говоря, не очень комфортные условия жизни, а иногда и небезопасные условия жизни. Вот. И я очень хорошо понимаю, что мигранты всего мира едут за лучшей долей. Более того, мы присутствуем при, так сказать, глобальном переселении народов. Это уже тенденция, потому что цифры говорят о тенденции по всему миру. И мы присутствуем при том, что, так сказать, идет, ну, будем так говорить, депопуляция определенных регионов на предмет людей, которые, так сказать, составляют, ну, неплохой трудовой ресурс.
Скажем, ну да, такую основу экономики, да.
И трудовой, и оборонный, на всякий случай. И трудовой, и оборонный, это рядом два вопроса. Вот, и вот я не очень понимаю, какая-то стратегия все-таки вот за этим решением стоит, или это решение вот ситуативное, потому что сегодня, так сказать, там солдаты нужны.
Тут смотрите как, то, что решение, о котором вот, мы говорим,
да,
оно просто немножко меняло то, что и было уже. То есть до этого у нас иностранный гражданин должен был по контракту служить 5 лет, после чего мог подавать на гражданство. Сейчас этот срок сократили, Вот. Ну, это, наверное, ситуативное решение. Но, в принципе, у нас изначально в стратегии была возможность иностранцу подать на гражданство как путем прохождения какого-то количества времени службы в армии. То есть это было. Просто да. сократили срок. Указ, о котором вот я сейчас говорил, который подписали вот на этой неделе буквально позавчера, говорит о том, что если вдруг, ну, грубо говоря, простым языком, вот, получил иностранец паспорт, и через два года всплыло, что он там, не знаю, переписывается с каким-то там, не знаю, запрещенным ИГИЛом. Ну, все, его раз быстро лишили. То есть до этого указа процедуры понятного быстрого лишения не было. Вот, и, в общем-то, я, как я уже тоже сегодня говорил, мы прям даже большой круглый стол на эту тему собирали, что это неправильно. Вот, то есть там единственное, что я предлагал, 5-летний срок наблюдения. Вот, кто-то там считал, что 5 лет мало, надо 10, кто-то, наоборот, что 5 много, достаточно 3. Ну, вот в пределах от 5 до 10 лет, в общем, всех устраивала эта цифра, то есть, что если 10 лет человек, тут, грубо говоря, ведет себя хорошо, то потом уже отбирать у него паспорт неправильно, потому что, ну, уже все, у него там все корни обрубил, там, не знаю, квартиру продал, полностью переехал, мы его лишаем гражданства.
Так не бывает, Вадим, не бывает, не обрубают корни. Про те регионы, про которые мы с вами сейчас, так сказать, как бы иносказательно молчим, вот, значит, там не бывает.
Ну, там Туркмения очень бывает, давайте так я скажу. Ну,
да, вы правы, одна страна.
Да.
Одна единственная страна. Да. А у всех остальных, как бы, которые, скажем так, титульные страны гастарбайтеров, так сказать, в частности, да, по приезду в Россию, там такого не бывает. Там слишком большие семьи и слишком...
Ну да, разветвленная сеть родственников. Да, тут я с вами согласен.
Да, разветвленная сеть, так сказать, глубоко законспирированных родственников, которые человек сам мог никогда в жизни не видеть.
Ну, как только он здесь начнет хорошо зарабатывать, они все объявятся.
Количество родственников резко возрастет.
Причем внезапно возрастет.
Внезапно, да, так сказать. И самое главное, что их щедрости не будет границ.
Да, но смотрите, вот изначально к вашему вопросу вернемся, а на самом деле, правильно все-таки говорить о том, что люди едут, как вы очень правильно сказали, за лучшей долей, но, в общем-то, как бы если вот рассматривать, да, кнут-пряник, то есть, типа, дома плохо, это кнут, у нас хорошо пряник, вот кнут чуть более значим. То есть, как только, грубо говоря, кнут исчезает, мы это видим сейчас на примере Узбекистана, который, соответственно, со сменой руководства государства, там просто какие-то феноменальные темпы роста экономики, очень много грамотных реформ, и количество, соответственно, узбекистанцев, которые проживали в России, было 2,5 миллиона человек, а сейчас 1 800 000. То есть 700 тысяч вернулось на родину за последние годы. Более того, очень интересная цифра другая, что количество поданных заявок на получение российского гражданства от граждан Узбекистана сократилось в 2 раза. За последние годы. То есть это вот прям показательно очень, да, что люди возвращаются.
А вы знаете, я вам скажу такую вещь. Ну, я как бы, так сказать, стараюсь, так, в общем, с пониманием относиться, так сказать, к ситуации, ну, так, с глубоким, да. И я вот, так сказать, значит, у меня товарищ один там был, так сказать, там много лет назад, ну, как много лет, там, 5-10 назад. Вот, и он там разговаривал с местными ребятами, что-то по каким-то таким делам. Спортивным, что ли, был там. Вот. И они говорят, что не-не, у нас такой рынок труда, что у нас сейчас все сбалансировано, если вдруг сейчас, так сказать, там миллион вернется обратно, то, так сказать, мы получим просто, так сказать, коллапс на рынке труда. А вот сейчас, то, что вы сейчас говорите, оказывается, никакого коллапса при возврате обратном не случилось.
Ну, это все-таки Узбекистан. То есть это государство, которое в 3 раза больше любого другого соседнего. То есть тут все-таки...
Да. И еще один, как такой момент очень... Я вас там не сильно эфир жгу.
Нет, там Вайс пытается дозвониться, но сразу после вас я ему обязательно отвечу.
Ну, да. Вот. Речь идет о том, что, понимаете, в чем фишка? Я всегда отношусь, так сказать, как бы серьезно к демографическим вопросам еще. Потому что, так сказать, что мы получаем? Мы получаем сегодня. Вот человек 5-10 лет, так сказать, проработал, ну, начиная с какого возраста, да, до какого возраста. А потом, так сказать, там уехал туда. Или он туда уже не уехал, потому что ему там нечего делать в этом возрасте. И еще миллион факторов. И вот когда у нас регулирование данного процесса, оно идет через, так сказать, как бы предоставление гражданства и через военную службу некую, да, то мы должны понимать следующее, что вот этот вот период, он достаточно короткий. Он достаточно короткий по возрасту. То есть это те люди, которые уже, представляют себе, что такое Россия, как в ней люди живут, как в ней люди работают, как в ней люди служат. Это сразу вместо, так сказать, здрасте, что называется, да. Второй аспект. Это человек, который, так сказать, уже владеет каким-то языком, и у которого, скорее всего, кто-то где-то уже тут был.
Угу.
Да, или он сам здесь побыл. И в результате мы получаем, что вот, с точки зрения возрастных факторов, мы получаем, что мы получим людей где-то приблизительно 25-35 и не больше, и не меньше. Старшим здесь уже будет нечего делать, младшие сюда не поедут. И вот мы получим вот эту... Как это неправильно?
25-35 это, конечно, идеальный вариант. Это прям вот самое лучшее. То есть.
Да, да. Но вы имеете, как бы не получили, так сказать, говорите громче, я плохо слышу. Там 55 плюс.
Да, да.
Вот, типа меня. Вот. Такого, так сказать, дядечку, да, так сказать, это нагрузочно для, так сказать, социальных, так сказать, служб любой другой страны. А вот родственников притащат всех.
Ну, я понимаю ваши опасения. На самом деле, я не могу сказать, что вот эта идея...
Но по статистике я не прав по статистике. Так как я говорю, практически не происходит ни в одной стране мира.
Я понимаю. Нет, я хотел сказать просто другое. Раз уж мы заговорили про указ вот о упрощенном порядке, на данном этапе сказать, что это носит какое-то очень массовое явление, нельзя, потому что относительно там тех 8-9 миллионов, которые являются такой общей консенсусной цифрой относительно количества находящихся мигрантов, вот. Ну, да. В общем, пока даже 1%.
Погрешность.
Да, да, даже 1% не воспользовался. Ладно, Михаил, спасибо. Всего хорошего.
Спасибо,
да. Вась, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Ну, я не сторонник такой расовой демагогии. Вот, с кем я не общался из эмигрантов. Все мечтают о российском гражданстве, порядочное большинство. Все стараются обзавестись недвижимостью не только в самом городе, в Москве, в том числе, что находится за МКАДом, но и строят нормальные дома, которых проживает многочисленные. У меня есть одна киргизка знакомая, у которой 6 детей. Все живут здесь. Рады, счастливы, сохраняя киргизское гражданство. Поэтому у нас такое положение демографическое. Не в том плане, что мы открыли ворота. У нас в 90-х годов не закручены были гайки в отношении автоводителей, в отношении пешеходов и многих норм, касающихся не только административного, но и уголовного законодательства.
Угу.
Есть фильтрация. Сейчас в Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства российского за 3 пока ключевых нарушения. Это терроризм, наркотики и в том числе действия против государственной власти.
Ну да.
Что я считаю вполне справедливо.
Конечно.
И другое дело, я вот сейчас просто хочу сказать быстренько. В отличие от Канады, где не только квотируются те или иные работники необходимые, но и существует программа молодых семей, куда осознанием языка квалифицированных людей переманивают из нашей страны. И люди, порой зарабатывавшие, которые здесь гораздо больше имели денег и всего того, что здесь им светило, они уезжают туда. Ну, потому что там много нет бытовых проблем. Они там не знают, что такое домком, кто убирает улицы. Там все уже упорядочено. Они, естественно, сначала приезжают там на всем готовом. Я имею в виду, им предоставляют, если есть дети, удобные рабочие места около дома, количество часов дифференцированное, чтобы они не отвлекались, чтобы ребенок был под присмотром, если он не учится. Школа, бесплатные секции, т.д. и т.п. Вот есть. А потом, естественно, это уже ты стал гражданином, твоя головная боль, где работать, где больше зарабатывать. Но, тем не менее, люди сюда стараются не возвращаться, хотя сохраняют российское гражданство. Я вот у меня один вопрос. Сначала хотел вашу просьбу. Вот в прошлый раз вы приглашали уникального человека из Эфиопии. Я вот вторым вопросом его, наверное, озадачил. Может быть, бестактно задал. Но при общении с африканцами из Камеруна, из Кабо-Верде, из других стран, они очень миловидные люди. И вне зависимости от возраста и физической формы, они никогда не были агрессивными, с чувством юмора. Вот я ему по поводу конфессиональной этнической принадлежности, может, бестактный вопрос.
Не, абсолютно нормально. Тут никаких нет обид.
Потому как мы общались, он действительно ваш знакомый. А вопрос у меня такой. Вы знаете, я тоже... Как-то вот сторонник фильтрации, конечно, не настолько закручивание гаек, как в Австрии, например. Когда инородец, который там живет уже не одним поколением, но если он не имеет австрийских корней, он не допускается даже служить полицейским, не говоря уже о должностях на других государственных службах, и в том числе...
То есть такой апартеид получается, да, локальный?
Ну, есть там вот такое ограничение, как бы... Оно на самом деле как бы не публичное, но там такая сегрегация существует. А вы, судя по всему, то, что вы занимаете свой пост по праву, вот вы как относитесь к таким европейским цивилизованным нормам?
Я категорически против, в целом, когда вот делят людей не по профессиональным моментам, а по каким-то другим. Вот. А мое мнение следующее. Во-первых, очень важно, что касается приобретения гражданства, чтобы в государстве была понятная линейная процедура. То есть вот у нас закон достаточно сложный, как я не раз говорил, готовится большая реформа, и там это будет заложено, что, как говорится, не может не радовать. Но вот у нас, например, как? Если вы из какой-то страны, которая имеет какое-то преимущество, ну вот, например, у нас там граждане Молдовы и Казахстана могут получить РВП без квот. РВП — это разрешение на временное проживание. Это первый документ, первый статус, дальше уже, в общем, все понятно. И вот с этим РВП это обычный такой главный камень преткновения. То есть, либо вы получаете по квоте, что вообще как бы темный лес, там много сложностей, много коррупционных моментов, и, например, все квоты РВП суммарно на всю страну на этот год были 19 тысяч штук, что, в общем, можно выдать с утра до обеда, да, учитывая количество желающих на эти квоты. Вот, либо, соответственно, там по браку делают эти квоты, потом вот очень хорошая была идея, что студентам после окончания вузов здесь давать сразу РВП тоже. Ну, то есть, вот этот механизм, он неправильный. То есть вот, часто бывает как, вот нам звонят люди и говорят: добрый день, я живу в России там 8 лет, 10 лет, 12 лет, я исправно плачу патент, у меня в порядке все документы, у меня понятная история по налогу, у меня понятная история по труду, как мне получить гражданство? Я говорю: вы откуда? Он говорит: я, допустим, там из Узбекистана. Я говорю: ну или жениться, или там что-то пытаться где-то квоту вымутить, потому что я не могу пускать человеку, который, я считаю, уже достоин получить паспорт сразу прям, и нет пути понятного. Вот это проблема, да, то есть, и я говорю о том, что в законодательстве должно быть сказано, что вот тебе путь, пусть этот путь будет там 5 лет, 7 лет, 10 лет, у нас есть, например, вот Швейцария, да, как пример, 25 лет надо там прожить, чтобы получить гражданство, но, например, там есть отдельная оговорка, что возраст с 10 до 20 лет считается возрастом максимальной, как бы, социализации, адаптации к территории, этот возраст засчитывается за 2 года. То есть, грубо говоря, если вам надо прожить там 25 лет, вы приезжаете туда 10-летним ребенком, с 10 до 20, это 10 лет с коэффициентом 2, 20 лет, еще 5, все, вы можете получить паспорт. Вот это, на мой взгляд, правильно. Вот, и если бы у нас было так же, что приезжает иностранец, мы говорим, вот там, ну, условно, опять же, там, 7 лет, допустим, 7 лет честно живешь, трудишься, чтобы был прозрачен, понятен, как бы, все, получи паспорт. Вот, а это было бы хорошо. Это касалось бы всех иностранцев. Вот что-то подобное должно быть и по профессиям. То есть, ну, допустим, хорошо, полицейский, человек, который обладает там повышенной властью, обладает оружием и так далее. Ну, давайте вот дали гражданство иностранцу. Ну, например, первые 5 лет после получения или там 3 года после получения. Ну, не может он работать полицейским. А потом может. А почему нет? Ну, если он экзамены все сдал, там, полиграф прошел, ну, то есть он... Его квалификация подтверждена специалистами, которые приняли у него все эти экзамены. Вот. И когда просто говорят, значит, как вы сказали, вот, что человек родился не в Австрии, поэтому, значит, все, полицейским работать нельзя, я считаю, конечно, что это категорически недопустимо. Вот. Но все-таки там в Европе свои приколы. Вот. И даже если мы здесь, не знаю, выведем демонстрацию против того, как они там живут, вряд ли они нас послушают. Но, конечно, с точки зрения здравого смысла и даже просто эффективности управления. То есть, если вот вы людей делите таким образом, что как бы он ни старался, он не может чего-то достичь, вы вот это старание, грубо говоря, на самом старте, да, подрезаете крылья этой идеи, и человек, в общем, не стремится развиваться, понимает, что вот как в древние времена, там, в Индии кастовое общество, вот родился, значит, там, он каким-то там, условно, крестьянином, все, будет он крестьянином, никак ему, значит, не набрать кастовый этот уровень. Вот это, конечно, ну, неправильно и ведет к тому, что люди... Стремление развиваться у людей полностью отбивается. А, так, ну мы, в общем-то, уже завершаем. Большое спасибо всем, кто позвонил. Михаил, мы с вами впервые в эфире. Мне очень понравился с вами диалог. В следующую среду у нас будет гость. И, соответственно, также в следующую среду буду и я. Новости.